Ульжан села между ним и Изгутте. Она решила проводить мужа вместе с остальными родичами. Чогольская повозка, запряженная тройкой темно-рыжих, выехала из широких ворот, грохоча и звеня колокольчиком. За нею вереницей потянулись провожающие, кто на телегах, кто верхом. Сразу за первым возком выехали еще две новенькие повозки. В одной из них были Макиш и Абай, в другой — Тинебай со своей Бадьбише. Шумный поезд, поднимая тучу пыли, с грохотом растянулся по всей улице. Жители города, и стар, и мал, с любопытством провожали путников, кто стоя у ворот, кто высунувшись из окна. Тройка Кунанбая скоро достигла окраины города и выехала на большую дорогу, ведущую на запад. Всадники то растягивались вдоль всего поезда, то скучивались впереди. Кунанбай ни разу не оглянулся назад. Он знал, что родичи проводят его, по крайней мере, до первой ямской станции. Молчаливое раздражение долго не покидало его. «Чистую воду взбаламутил, грязь со дна поднял», — повторял он про себя. Ему казалось, что он видит перед собой водоем, спокойная глубь которого вдруг всколыхнулась и помутнела от брошенного камня. Все шло так хорошо, он заранее продумал и взвесил каждое слово, каждый поступок до самого отъезда, и с утра следовал принятым решениям. И смиренными речами, и благочестивыми делами он должен был вызвать у провожающих самые искренние пожелания счастья на его пути. А Даркембай, словно неожиданно налетевший ураган, разметал все это, вырвал Кунанбая из мирной тишины прощальных минут, оттеснил от людей. Возмущенный этим, Кунанбай долго молчал, пересиливая в себе ярость. Наконец он решил попрощаться с Ульжан и рассеять муть, поднявшуюся в его душе. Приказав Мирзахану не задерживать схода коней, он повернулся к Ульжан. Изгуты, давно привыкший угадывать его мысли, подвинулся к козлам, чтобы дать Кунанбаю возможность поговорить с женой. Следуя за изгибами дороги, он повел с Мирзаханом беседу о том, как поздно зазеленели деревья и как долго держались холода в этом году. Кунанбай взглянул на Ульжан. «Никогда не была ты только хозяйкой моего очага», — говорил он. «Ты была спутницей всей моей жизни, Бадьбише. Немалый путь прошли мы вместе. И за какими бы перевалами не приходилось мне бывать, я всегда чувствовал в тебе опору. И если я виноват в чем-нибудь перед тобой, то тебя мне упрекнуть не в чем. Пусть даст судьба счастье твоим детям за твое честное сердце, за твою искреннюю привязанность ко мне». Ульжан, растроганная и потрясенная, сильно побледнела. Она долго молчала, подавляя волнение. «Я не пошлю с тобой в путь не только упрека, но и малой обиды, Мирза», — начала она. Взгляд ее выражал глубокое раздумье. Умно и проникновенно делилась она сейчас с мужем всем, что было у нее на душе, как с равным себе человеком. Она снова стала величественной и красивой, и лицо ее осветилось каким-то внутренним светом. В молодости человеку тесны и постель, и дом, и самый мир, продолжала она. Начнет стареть, и мир кажется ему все просторней, а сам он все меньше. и, чувствуя вокруг себя огромную пустоту, он уступает место другим, сокращает дела свои, остывает, умиротворяется. Мною это чувство владеет давно. Она снова задумалась. Кунатбай внимательно следил за ее мыслями, словно оценивая их глубину ответным понимающим взглядом. Муж для жены всегда опора, словно матка для жеребенка, снова заговорила Улжан, слегка прищурив глаза. Жена перенимает от мужа и лучшее, и худшее. Если во мне есть что-то хорошее, значит, и тебе оно не чуждо. И недостатки мои, и достоинства от тебя же. Раз ты прощаешься со мной с благодарностью, и я довольна. Ни одного звука не проронила она об обидах, которые перенесла за долгую супружескую жизнь. Кунатбай перевел разговор на повседневные дела. Изгуты принял участие в беседе. Речь зашла о халфе Андербае. Он всегда пользовался уважением Мирзы, а теперь, сопровождая его в Мекку, становился самым близким ему человеком, связанным с ним крепче всякого кровного родства. Андербай высказал однажды желание породниться с Кунатбаем, поженив какого-либо из детей. Кунатбай склонен теперь дать свое согласие. Если Улжан ничего не имеет против, у Андербая есть дочь на выданье. Девушка может стать хорошей невестой. Младший сын Кунатбая, последыш Аспан, еще не перебесившийся забияка, женат уже около 3 лет. Бездетность его печалит и Кунатбая, и Улжан. Хотя самого его это мало тревожит. Теперь это повод сосватать за него еще одну девушку. Пусть Улжан будет готова. Если Андербай возобновит в дороге разговор о сватовстве, она узнает об этом от Мирзахана. Во второй повозке, запряженной тройкой саврасых, ехали Абай и Макиш. Каждый был погружен в свои думы. Оторвавшись от домашних хлопот, Макиш перестала сдерживаться и то и дело принималась плакать. Абай пытался уговаривать ее, но все было напрасно. Тогда он замолчал и отдался своим мыслям. Смелый поступок Даркембая не выходил у него из головы. Казалось, будто старик одним пинком опрокинул отчетную чашу, приготовленную для Кунатбая. Кодар, Кодар, безвидная жертва Кунатбая снова ожила в несчастном сироте. Истощенный мальчик так и стоял перед глазами Абая, с грязной повязкой на лбу, стиснувшей его голову, словно обруч горькой доли. И этот ребенок в своей вопиющей нищете и укор Даркембая, горячий и справедливый, все вместе было приговором, вынесенным Кунатбаю самой жизнью. Никакие молитвы, намазы, пост, паломничество не сотрут его. Вот если бы отец уезжал, раскаиваясь в своих грехах и преступлениях. Нет, не раскаяние было в нем. В нем была прежняя суровость и гнев. Но если так, для чего тогда отцу это паломничество? Значит, Даркембай и тут прав. Не божьего, а своего Кунатбаева ищет он на новом пути. Абай усмехнулся с горьким раздражением. Повозка быстро катилась по обочине тракта, покрытой молодой, невысокой еще зеленью. Абай давно не выезжал из города. Здесь, в степи, весна была более заметна. Слева, далеко на горизонте, окутанная синеватой мглой, виднелась Семигора, уже сбросившая свой снеговой покров. Она стояла одиноко, подобная громадной пологой волне, которая некогда в буйном порыве накатилась на степь и вдруг с разбегу остановилась, застыв навеки. А может быть, это сама степь, такая недвижная, теперь когда-то возмутившись, вытеснила из своих недр гору волну и замерла потом в смиренной тишине. Абай сбросил с головы тымак. Тымак, меховая шапка, от семей горы тянуло освежающей прохладой. Абай глубоко вздохнул от неизъяснимой радости и облегчения. Как-то особенно полно ощутил он и красоту земли, и свободу своего сердца. И эта молодая, едва пробивающаяся зелень, и яркий весенний день, и прохладный ветерок наполняли его бодростью, и звуки новых песен, переплетаясь с новыми стихами, возникали в его душе. Сам того не замечая, он запел. Макиш невольно прислушалась. И она поняла, не чужую песню пел сейчас ее брат. Это была его собственная песня. «Да ведь ты акын, Абай!» — улыбаясь, сказала она. Абай совсем забыл о Макиш. Услышав ее голос, он вздрогнул и смущенно замолчал. «Почему ты так говоришь?» — через минуту спросил он. «Так я же слышу!» «А ты скрываешь, что ли?» «Да об этом все твои друзья говорят, и Ербол, и другие. Хотя ты ни разу не пел на айтезах, они твердят, что ты настоящий акын». «Выходит, правда?»
«Правда»,
— улыбаясь, ответил Абай. «А о чем ты поешь?»
«Ах, Макиш, милая, песни мои уносит ветер».
«Как это?»
«Я пою о любви и печали. Печаль моя близка и неотступно, а любовь далекая и невозвратима. Петь об этом не все ли равно, что петь на ветер?»
«Печаль? О чем у тебя может быть печаль? Что ты говоришь?»
И Макиш с укором посмотрела на брата. Абай нахмурился и побледнел. Под пытливым взглядом Макиш лицо Абая, казалось, излучало какой-то мягкий свет. Полное и круглое, оно не было тронуто ни одной морщинкой. Чуть подстриженные тонкие усы и небольшая черная породка в меру удлиняла его овал. Абай был в полном расцвете своих 29 лет. Глаза были ясны, горящие, внутренним огнем чистый, их взгляд был и красив, и пронзителен, и как магнит притягивал к себе взоры. Тонкие и длинные черные брови подчеркивали красоту его молодости. Макиш смотрела на брата с молчаливым восхищением. Казалось невероятным, что он таит в себе какую-то печаль. И она решила вызвать его на разговор.
«А что ты пел о своей печали?»
«Далекая мечта юности, чудесным видением, жившая в сердце Абая, с новой силой вспыхнула в нем. Когда-то весь жар своего чувства он вложил в слова песни, и песня эта с тех пор стала неотлучной его спутницей. Он вдруг живо вспомнил все: и ночь на Жайляо Женебек, и качели в ауле Сюиндыка, и юную тайну двоих, скрытую в песне, и Такжан, летевшую к нему навстречу с каждым взмахом качелей. Не в этой ли песне слились их сердца на глазах у всех?» Весенний день вызвал в нем острую тоску о Такжан. Сердце его само шло навстречу просьбе сестры, и он запел снова «Тапайкок». Он пел в полголоса, и Макиш внимательно вслушивалась в слова, полные грустной нежности. «Сияют в небе солнце и луна, моя душа печальная, темна. Мне в жизни не найти другой любимой, хоть лучшего, чем я, себе найдет она. И пусть любимая, забыв любви слова, в моей тоске и верности мертва. Унизит, оскорбит меня без сожаления. Я все стерплю. Моя любовь жива. Абай замолк. Лицо его больше побледнело. Это была песня о нем самом и о ней. О двоих влюбленных, обреченных суровой судьбой на разлуку, сгорающих в пламени неосуществленной любви. Песня была как тяжкий вздох печали, теснивший его сердце. Слова песни были необычны для Макиши. Недоумевая, она спросила: «Не поняла я, кого ты зовешь любимой?» Абай не хотел открываться сестре. «Любимая та, о ком моя печаль. Разве ты не знаешь, что такое любимая? По-моему, любимой зовут спутницу жизни». Абай нахмурился. «Ты хочешь сказать Дельда?»
«Да, а кто же иначе?»
Абай с досадой отвернулся. «Ой, боже мой, Макиш, милый, зачем ты впутываешь сюда Дельду?» В голосе его звучала тоскливая горечь. «О чем ты?» Макиш совсем смутилась, увидев, как принял брат ее слова, и неловко улыбнулась. «Ой, Абай, я тебя будто камнем оглушила. Но чем же бедная Дельда виновата?» «Конечно, она ничем не виновата. Но и я не виноват, что песня страстного желания поется не о ней. Зачем вспоминать о Дельде, окруженной четырьмя детьми? Так разве в том есть вина, что она родила тебе детей?» «Нет, какая вина? И дети прекрасные. Она мать моих детей, жена, которую дали мне родители, и только. А сердце, влечение, любовь — это огонь давно в ней погас. Да он и никогда и не пылал ярко. Душа ее остыла рано». И Абай резко оборвал разговор. Они продолжали путь молча. Тагижан ехал верхом, держась вместе с Мулой Габитханом, Жумагулом, Ерболом и одним из своих товарищей, Дарханом. В городе и при выезде из него Тагижан был сдержан и молчалив. Правда, он не представлял себе всех трудностей путешествия отца, известных Абаю, но и его тревожили сомнения, которыми он поделился с Габитханом. Едва они выехали в степь, добродушный Габитхан успокоил его. Хотя начало пути будет пролегать пустынными местами, но все же кругом будут казахи. Да и дальше, как говорят, не отказывают помощи паломникам. После этого Тагижан развеселился. Крепкий, несколько полный для своих лет, Тагижан слыл ядовитым насмешником. Он не мог жить спокойно, если ему не удавалось поддеть кого-нибудь и поднять насмех. Мулла Габитхан неизбежно становился жертвой его шуток всякий раз, когда они бывали вместе. Тагижан сделал из него второго хаджи Насреддина, рассказывая о нем по аулам самые невероятные истории. Главным образом о том глупом положении, в какое попадал Габитхан, путая казахский язык с родным татарским. Нередко Тагижан пользовался наивностью и доверчивостью Муллы для своей личной выгоды. Два дня назад в гостиной комнате Тенебая, где все время толпились люди, затерялась плетка Тагижан. Позвав Дархана и Жумагула, он велел собрать все плетки гостей, разложил их и стал осматривать. Красивая плеть с рукояткой, обвитой медной проволокой, привлекла его внимание. Оказалось, она принадлежит Габитхану. У Мулы была слабость к нарядным и редким вещам. И где только можно, он добывал себе особенный нож, плетку, пояс. «Быть этой камче моей!» — воскликнул Тагижан, схватив плеть. «Ой, бай, Такижан, Габитхан ни за что не отдаст ее», — возразил Жумагул. «Ведь он падок на все яркое и блестящее, как девушка». Такижан и слушать не хотел. «Молчите. Думаете, я просить его буду? Стяну и все тут».
Дархан и Жумагул расхохотались. По приказанию Такижана Жумагул срезал с плетки Габитхана петлю из нарядного блестящего ремешка и, приделав другую, из грубой сыромятной кожи спрятал плеть в соседней комнате. Два дня Габитхан искал пропажу, надоедая гостям, и, наконец, отчаявшись, примирился с исчезновением камчи. Пока мулла беспомощно метался, огорченный пропажей одной из своих редкостей, Такижан ходил, как ни в чем не бывало. Выезжая провожать отца, он взял камчу с собой, но долго не показывал ее Габитхану, умышленно держась по правую руку муллы. Наконец Габитхан все-таки заметил обновку Такижана и осадил коня.
«Ой, Такижан!» — закричал он удивленно. «Так это ты взял мою камчу? Какая низость!»
Такижан и глазом не моргнул.
«Да что вы, мулла!»
— сказал он учтиво. В голосе его слышалось искреннее удивление.
«Это камча моя!»
И он положил ее на гриву своей лошади. Габитхан с удивлением смотрел то на камчу, то на него. И плетение, и рукоятка, и желтая головка, и медная проволока, змейки, обвивающие рукоять. Это же его камча, конечно, его. Выйдя из себя, он решил отчитать Такижана. Да, это будет и не первая их стычка.
«Ох, беспутный! Вы посмотрите только! Он посмел украсть мою камчу!»
И мулла протянул за ней руку. Такижан, однако, и не пытался сопротивляться. Он сам подал плеть Габитхану.
«Прежде чем обвинять, присмотритесь внимательно. Если она во всем похожа на вашу, и вы не сомневаетесь, что это именно она и есть, поклянитесь в этом и берите ее. Но если она не ваша, не позорьте человека перед другими».
Габитхан взял плеть и, ощупывая и чуть не обнюхивая ее, то приближал к ней лицо, то откидывался назад. Наконец он недоуменно покачал головой. Жумагул, Дархан и сам Такижан следили за каждым его движением.
«Эх, жаль, жаль!»
— безнадежно проговорил он.
«По всему моя, не будь этой петли. Такой гадости на моей не было. А так, похоже, очень похоже. Нет, не моя камча.
Да, не обижайся, Такижан». И он возвратил джигиту свою же пленку. Такижан спокойно принял ее и, подмигнув Жумагулу и раздувая ноздри от сдерживаемого смеха, с достоинством сказал Габитхан:
«Ну, то-то же, дорогой мулла».
И как только Габитхан выехал вперед, все трое неудержимо захохотали ему в спину. Путь до Ямской станции прошел незаметно. Здесь предстояло проститься с Кунанбаем. Повозки, ехавшие впереди, уже остановились, и путники вышли из них. Те из всадников, кто ехал возле, уже спешивались. К задку повозки Тыныбая была привязана саба из черной кожи, наполненная кумысом. Как только провожающие собрались, сабу принесли сюда же. Все расселись вокруг Кунанбая и Изгутты, чтобы выпить прощальную пиалу. Изгутты поторапливал провожающих. Кунанбай не хотел задерживаться и вскоре встал с места. Все дружно поднялись за ним.
«Ну, друзья мои, вы провожали меня достаточно. Передайте привет и земле моей, и народу. Прощайте, родичи. Если суждено мне снова вкусить пищу на родине, да будет встреча наша благословенна и радостно. «Иншалла! Иншалла! Оумин, Олагдар!» Подхватили его слова старейшины с Тынебаем во главе. Кунатбай простился со всеми, обняв каждого, начиная с служан. После всех он молча простился с Абаем. Сытые, выносливые кони, ничуть не утомленные началом пути, ринулись вперед, звонко гремя колокольчиком. Пыль поднялась за быстро удалявшейся повозкой. Но долго еще слышался веселый говор колокольчика, затихая вдали. Наконец, чуть слышно, прозвенев прощальным приветом, смолк и он. Повозка начала подниматься на косогор, покрытый ковылем. Еще несколько минут, и путники скрылись за возвышенностью. Точно пробудившись, все стали собираться в обратный путь. Абай и Макиш под руки подвели Кулжан к своей повозке. Троим в ней было тесно. Абай пересел на коня и, не торопясь, поехал шагом рядом с Ерболом, отстав от остальных всадников.